Михаил Злобин. О чем молчат могилы? Книга четвертая. Возмездие. Пролог. Дверь в палату осторожно приоткрылась, и из-за нее показалась голова извечно растрепанного врача.
«Андрей Геннадьевич, вы не спите?»
— едва слышно прошептал тот в полумрак помещения, не торопясь входить внутрь. «Да говорите нормально», — отозвался Сухов, с огромным трудом собирая разбредающиеся мысли в кучу. «Не сплю я».
«Тут к вам один настойчивый посетитель пожаловал. Вы в состоянии будете с ним пообщаться? Я бы, откровенно говоря, не рекомендовал вам...»
«Посетитель?» Перебивая доктора, оживился генерал, насколько это вообще было возможно, с его серьезной черепно-мозговой травмой. «Еще и настойчивый? Так давайте его скорее сюда, пока я тут от одиночества совсем не чокнулся».
Как скажете».
Голова визитера исчезла из дверного проема, а из-за приоткрытой двери послышалось неразборчивое бормотание. Почти целую минуту ничего не происходило, и Сухов уже хотел было поторопить неизвестного посетителя, но тут дверь распахнулась, и на пороге показался Полукар.
«Коля! Старый ты пройдоха!» — обрадованно воскликнул генерал и сразу же поморщился от накатившего приступа головокружения и тошноты.
«Рад тебя видеть! Так и думал, что это ты ко мне пробился. Кого другого вряд ли бы пропустили».
«Приветствую тебя, Андрей Геннадьевич!»
Николай Илларионович широко и искренне улыбнулся старинному товарищу, действительно радуясь встрече. «Ну, как твое здоровье?»
«Пока еще не понял. Чувствую себя медведем в спячке. Вроде меня из комы вывели, а я все равно только и делаю, что сплю. А когда не сплю, то жутко хочу спать. Вообще не соображаю, что вокруг меня происходит и какое сейчас время суток».
«Да, меня Уколов только что инструктировал на этот счет. Сказал, что как только тебя в сон клонить начнет, то нужно сворачивать встречу. Иначе это может отсрочить восстановление. Говорит, гиперсонливость у тебя развелась после сотрясения мозга. Но это явление временное. Мозгам восстанавливаться нужно, вот у тебя и слипаются глаза. Так что ты имей в виду, если что, то говори сразу».
«Ой, да ты этих эскулапов больше слушай!»
Сухов сделал пренебрежительный жест рукой в сторону входной двери, за которой скрылся приставленный к нему врач.
«Выспаться у меня тут времени вагон будет, а вот поговорить мы только сейчас можем. Ну, рассказывай, Коля, что там со Свиридовым? Мой медиум, надеюсь, уже работает? Я же его уже дожал в СИЗО, только подобрать осталось».
Полукар явно смутился, что не могло укрыться от внимания генерала. «Может, о делах в другой раз? Все-таки у тебя сейчас не то здоровье, чтобы еще и в это вникать».
«Коля!»
В голосе Сухова прорезались стальные нотки, которые редко когда предвещали для собеседников что-либо хорошее. И Николай с тоской понял, что попытка сменить тему успехом не увенчалась.
«Ты меня за осла не держи! Выкладывай, что там за больничными стенами происходит».
«Ничего хорошего, Андрей, там не происходит», — сокрушенно покачал головой посетитель.
«Нет больше твоего медиума».
«Что?»
От лица генерала отлила вся кровь, сравняв его цветом с больничной подушкой, словно Сухов только что услышал о смерти любимой супруги, а не постороннего человека.
«Как это случилось? Кто допустил?»
«Военные».
«Эти суки что, прикончили его? Да я их...»
В приступе гнева Сухов попытался сесть на кровати, но безжалостно вдарившее по мозгам головокружение бросило его обратно на койку.
«Нет, все не так. Успокойся, Андрей. Если ты так будешь на мои слова реагировать, я тебе вообще ничего рассказывать не стану».
Пожилой генерал сперва сверкнул гневным взглядом на своего приятеля, но потом все же расслабился. Или, вернее, будет сказать, сделал вид, что расслабился.
«Рассказывай».
«Ты успокоился?»
«Рассказывай».
Полукар горестно вздохнул, покачав при этом головой, безмолвно сетуя на сложный характер товарища, но информацией все-таки поделился. «Через несколько дней после твоего крайне странного ДТП в Матроске случился бунт».
«Чего?»
Генерал снова попытался приподняться, но быстро спохватился и сделал вид, что просто поправляет подушку под поясницей.
«Того!»
— в тон вопросу отозвался Николай. «Заключенные перебили всю охрану. Уцелели лишь с десяток человек, сумевшие забаррикадироваться в одном из зданий. В общей сложности 200 трупов, если вместе с уголовниками считать. И очень-очень много беглецов. Вся столица стоит сейчас на ушах».
«И как это связано с Секириным?» Сухов подозрительно сощурил глаза, и Полукару вдруг показалось, что тот знает нечто такое, о чем пока предпочитают умалчивать.
«Сразу после этого происшествия активизировались военные», продолжил визитер пересказывать историю минувших событий. «Они все-таки смогли переманить Секирина к себе и сразу же пытались перевести его из тюрьмы куда-то на свой объект. Но они не доехали, потому что на их автомобиль совершили нападение те самые беглецы».
«Только не говори мне, что...»
«Именно, Андрей. Секирин этого нападения не пережил. Был поджог, в машину метнули несколько бутылок с горючей смесью, и твой медиум обгорел чуть ли не до костей, не сумев выбраться из запертого салона».
«Это просто невозможно!»
На генерала вдруг стало жалко смотреть. Настолько его обескуражили подобные новости.
«Стоило мне только загреметь в больницу, как вы сразу же все просрали! Как же так можно?»
«Ну, вот как-то так», — бессильно развел руки в стороны Николай, будто бы тоже признавал часть своей вины в произошедшем. «Кстати, в связи со всеми этими событиями я попросил отставку. Я больше не курирую убийство Свиридова и, по идее, даже права не имею с тобой эту тему обсуждать. Так что ты особо не распространяйся, что это я тебе все рассказал. Договорились?» Сухов удивленно глянул на приятеля, не веря своим ушам, но потом резко помрачнел и молча кивнул.
«Неожиданно. Это ты из-за Секирина так?»
«В том числе. Но и без него причин сейчас хватает. Ты представь, что теперь по городу бегают сотни оголтелых зэков и творят форменное безобразие на каждом углу. Ты представляешь, как нервно работать нынче стало?»
«А что?»
— иронично вздернул бровь Сухов. «Эту кучку уголовников никто приструнить не может?» «В том-то и дело, что нет. Они какие-то удивительно проинформированные. От погони уходят столь играючи, будто им информация в режиме реального времени напрямую из оперштаба поступает. И, судя по оперативным сводкам, трофейного оружия у них достаточно, чтобы устроить на улицах целую войну. Вот так-то».
«Да чего же странные вещи ты мне рассказываешь, Коля? Странные и подозрительно знакомые. Совсем недавно я тоже удивлялся необычному поведению некоторых преступников», задумчиво пробурчал себе под нос Сухов, пытаясь сквозь туман в голове припомнить подробности провального штурма особняка, где перестреляли целую роту ОМОНа. Повисло долгое неловкое молчание, которое прервал генерал, задав давно волнующий его вопрос. «Коля, а виновника ДТП, уложившего меня на эту койку, нашли?»
«Нет», — медленно покачал головой Полукар. «Та машина оказалась с поддельными номерами. Эксперты сумели частично восстановить перебитый номер движка и выяснили, что автомобиль числился в угоне еще с прошлого года. Концов найти так и не удалось. Виновник сбежал сразу же. Его, конечно, некоторые очевидцы видели, но описать подробно не смогли. А потом случилась вся эта история с Матроской, и все внимание перебросили на творящийся в городе беспредел. Твоим делом так никто толком и не успел заняться».
«Странно это все, Коля».
Генерал устало потер пальцами глаза, и Полукару показалось, будто лежащий перед ним человек готов вот-вот отправиться на тот свет, настолько паршивым и усталым был его внешний вид.
«Слишком много необычного во всем, что хоть краем касается Секирина.
слишком много совпадений. Я не верю в то, что он мог так легко погибнуть. Ты же знаешь эту скотину. Он живучий, как таракан. Да ты вспомни, я ж тебе рассказывал. Все эти заварушки, с которых он выкарабкивался, и тут вдруг такое. Понимаю тебя, Андрей Геннадьевич, но это жизнь. Можно 40 лет под пулями ходить, не получив ни царапины, а душу отдать на пенсии, когда на тебя кирпич с крыши дома свалится. Произойти может что угодно. Ой, вот только не надо мне этой патетики. Ты даже в армии не служил, чтобы мне про пули рассказывать. Сухо вскривился от слов Николая и хотел даже ответить что-нибудь более грубое, но обижать раньше времени своего единственного информатора посчитал глупым. Два старых приятеля еще не раз возвращались к обсуждению Секирина, подозрительного ДТП, его возможных заказчиках, о крайне необычных и согласованных действиях уголовного сброда, о мотивах военных, да и много чему еще. Полукар оказался первым посетителем Сухова после выхода из комы, так что тот вцепился в источник свежих новостей сильнее, чем оголодавший пес сжимает челюсти на палке колбасы. И прервало их увлекательную беседу только появление лечащего врача, который в достаточно ультимативной форме потребовал оставить генерала в покое. Делать было нечего, и Николай засобирался к выходу, тем более что на улице уже давно стемнело, и до начала комендантского часа было совсем рукой подать. «Коль!» — позвал Сухов приятеля уже в дверях. «Что такое?» — Полукар обернулся, и по выражению лица генерал понял, что тот хочет спросить что-то очень важное для него. Хочет, но колеблется столь сильно, что сомнения написаны на его лице огромными печатными буквами. Николай все случаи подобной нерешительности старого знакомого мог пересчитать буквально по пальцам, так что приготовился услышать от него как минимум нечто крайне неожиданное.
«Что бы ты сделал?» —
прошептал полицейский, словно боялся, что их могут подслушать.
«Если б узнал, что некто умеет управлять другими людьми, словно куклами. Ни шантажом, ни угрозами, а вот буквально своей волей!»
Николай призадумался, размышляя над тем, стоит ли ответить на это серьезно или все-таки отшутиться, но ни к какому конкретному решению так и не пришел. В итоге, когда уже генерал устал ждать, он осторожно сказал: «Знаешь, Андрей, я вообще о таком знать бы не хотел. Ну его к черту!»
«Оно и верно, Коля, оно и верно. Ладно, иди уж, отдыхай в своей отставке».
Генерал повозился на подушках, устраиваясь поудобней, и прикрыл глаза, давая понять, что разговоров с него на сегодня хватит. «Мне еще не согласовали, так что придется пока немного поработать», на автомате ответил Полукар и шагнул за порог, успев расслышать за спиной бормотание генерала.
«Мне, пожалуй, тоже».
Когда дверь за посетителем закрылась, Сухов потянулся рукой к новомодному пульту, с которого можно было не только вызвать к себе врача, но и даже потушить в палате свет. Приглушив яркость светильников, генерал почти сразу же отключился, не успев даже как следует проанализировать полученные сегодня сведения. Долгая беседа слишком измотала его и отняла непозволительно много сил.